ja, ist sehr gut, mach das, ja, ja. Jetzt haben Sie ein bisschen diskutiert, Sie haben sich ein bisschen vertieft, jetzt kann man das wiederholen. Петь, проходи, тут есть места много. Давайте еще немножечко повторим то, что говорилось об избрании. Давайте немножко успокоимся, чтобы запомнить лучше. Что такое избрать? Слово «избрать» выражает собой отношение. И оно не должно обозначать собой, что я что-то выбираю, имею число или группу чего-то, и мне говорят, вот лежат перед тобой, скажем, там какие-то вещи, выбери себе. Оно не должно это значить, оно больше значит мое отношение к чему-то. Иисус Христос называется избранником Божьим. Но этим самым не сказано, что у Бога было много сыновей, и он подумал, какого мне сделать своим сыном? Вот я беру это, этот будет моим сыном. Это, такого же нету, потому что у Бога был один сын. В вечности был только отец и сын. И не было никогда времени, когда отец был без сына. Они были двое всегда. И если сына своего Бог называет избранным, то этим самым он показывает свое отношение к своему сыну. Он избран, это значит, он для меня драгоценен. Он, Бог ценит, дорожит своим сыном. Во Христе верующие являются для Отца драгоценными, дорогими. Есть несколько мест в Библии, где ставится ударение на то, что Бог уже прежде создания мира знал, кто покаятся, и они уже во Христе являются избранными. Ефесянам 1:4. В нем мы избраны, прежде создания мира. В нем написано, это очень важно, что написано в нем. Потому что Бог никого не избирает вне Иисуса Христа. Никого Бог не избирает вне Христа. Если я не верующий, то я не избранный. Если я поверил в Бога Иисуса Христа, то я избранный. Я могу быть одно время неизбранным, а потом стать избранным. И как я становлюсь избранным? Через то, что я каюсь. Моя жена стала моей избранной. До этого она не была моей избранной. У меня не было жены до этого, поэтому тогда и не была избранной. Но она стала моей избранной, когда сказала «да». Понимаете? Итак, есть места, которые говорят о том, что Бог знал наперед. И есть места, которые говорят, что избранным становишься в момент покаяния. 1 Фессалоникийцам 1:4. Там говорится, что мы знаем о вашем избрании. А? Да. Потому что слово наше в вас принесло плод. Откуда он знал об избрании фессалоникийцев? Он знал о их избрании посредством того, что они приняли Слово Божие. И он сам явился свидетелем их избрания, когда они каялись. Сначала призыв, потом избрание. Это ответ на призыв. Или 2 Петра 1, 9 стих, кажется. Там написано, и 10 стих. Утвердите ваше призвание и избрание. Итак, утвердить, укрепить сначала призвание, а потом уже избрание. Бог сначала призывает, а потом избирает. А избрал Он, потому что мы ответили на призыв словом «да». Итак, Бог сначала обращается к людям, приглашает их. А после этого человек, который говорит «да, я приду», или есть люди, которые говорят «нет». Сказавшее «да» становится избранным. И он помещается в Иисуса Христа сразу. И становится драгоценным, возлюбленным в очах Божьих. И мы, как верующие, должны утверждать наше избрание. Потому что его можно потерять. Если мы оставляем Христа, то мы тогда вне Христа. Если человек говорит, я не хочу больше со Христом идти, я хочу что-то другое делать. И если я вне Христа, если я отвернулся от Христа, то я для Бога уже не избранный. Потому что я вне Христа уже. То я больше... Потому что я уже не избранный, потому что избранный я только во Христе Иисусе, когда я нахожусь в Нем. Понятно? Ну, надо говорить то, что написано, брать. Да. Да, два раза записал. Записал от того, что знал, и записал по факту, когда ты покаялся. Он и не напишет. Kann man das irgendwo anhand der Bibel jetzt beweisen, dass der Herr uns zweimal jetzt in das Buch des Lebens?
Eine Stelle habe ich jetzt gesagt, zwar Epheser 1, Vers
4. Ephesianum 1, 4. Nein, wegen dem Buch des Lebens. Wegen des Buch des Lebens.
Eintragen
zweimal. Einmal per Wissen und zweite Mal per.
Es ist dann ja genau der gleiche Gedanke wie die Erwählung.
Это та же самая мысль, что касается избрания. Записать и избрать – это та же самая мысль. Как только ты каешься, ты фактически вступил в жизнь, в спасение. Что такое книга жизни? Это книга живых. Как ты записываешься в книгу жизни? В том, что ты получаешь в очах Божьих жизнь. Неверующие мертвые для Бога. А как только ты покаялся, ты стал живым для Бога, и ты уже записываешься в книгу живых. Как мы становимся живыми здесь на земле? Нас рождают. Как я записываюсь в ЗАГСе, меня записывают, что я появился, родился, меня записывают. Где-то кто-то рождается и записывают дата рождения, имя и так дальше. И потом, если ищут, кто где родился, можно пойти в ЗАГСе, найти там в архивах есть записи. И в Ветхом Завете мы тоже уже имеем дело с книгой жизни. Там больше речь идет, правда, о земной жизни. И Бог говорит, душу согрешающую изглажу. Душу согрешающую изглажу. А? Wo ist das jetzt, die Seele, die sündigt? Да, но это мы уже разбирали, брат, я не знаю, может, вас не было. Угу. по причинам, лежащим в самом человеке. Was er wollte jetzt 30 noch einmal, 38 Römer, Römer 38. Это другая тема. Там совсем другая тема. Мы коснемся этой темы, уже касались. Да. Эзекиэль 18:4. Спасибо, я. Прочитай. Ну, для всех надо.
2 Mose 32,
Vers 32. И исход еще
32.
Потом исход 32, 32, найдите кто-то.
Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет.
Да. Из Иерусалима, я. Давай, Рома.
Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, которую ты писал.
И 33 стих.
Господь сказал Моисею: того, кто согрешил предо мной, изглажу из книги твоей.
Спасибо. Слышали? Слышал? Ну так, в чем-то вопрос. Ага. Итак, кто грешит, тот изглаживается. Кто, там было написано, кто грешит, тот умирает. Итак, здесь речь идет здесь о земной жизни. Бог говорит, того, кто согрешает, его изглаживаю. А в Новом Завете точно так же, только уже в духовной жизни. Ученикам не надо было радоваться, что им повинуются бесы, а радоваться, что их имена записаны в книгу жизни. И мы принадлежим к церкви, имена, наши имена записаны в книге жизни у Бога. Евреям 12 глава. И если кто-то оставляет Христа, то Бог изглаживает его имя. Где? Как? Im Neuen Testament haben wir die Bibelstelle, dass man tilgt. Откровение 3.5. Там написано, не изглажу его. Но когда не изглажу? Если победит. А если не победит? Если он оставит Христа, не будет проявлять верность Господу, то что-то изглажу. Хорошо. И давай еще, если хочешь, Римлян 8 главу. Для тебя лично. 30 стих.
30.
Тогда надо читать 29 стих тоже. Анфанг, я. Тех, которых предузнал, которых знал и предопределил. Понятно же, да? А в чем? Тогда я вопрос, их фраги, я цвеген фраги. Здесь заген, дасих ти фраги, них эфишан. Also, hier ist so eine Kette. Wenn Gott jemanden jetzt vorher, da nachher vorher gesehen hat, als seinen Sohn, in dem er Christus aufgenommen hat. Und da geht es so weiter, dass er den auch verherrlicht. Dann so quasi hier besteht nicht die Gefahr, dass man dann abfallen kann.
Moment. Es heißt nicht, die wird er verherrlichen.
Hier steht, die wird er verherrlichen. Verherrlicht hat.
Ebenso.
Дело в том, что здесь написано, как вот у тебя по-русски, прославлю или прославил? Прославил. Он прославил. Не написано, я прославлю. Большая разница. Прославлю и прославил. Послушай. Итак, кто стал верующим, того Господь прославил. В каком смысле? И само послание к Римлянам дает ответ на этот вопрос. В третьей главе все согрешили. И чего им не хватает? Чего лишились? Лишились лишили славы Божьей. Согрешили и лишили славы Божьей. А если человек кается, во Христ, помещает себя во Христа, то Бог его прославляет. И во Христе этот человек, находясь во Христе, это самое высокое место. И то, что они потеряли, они получают назад прославление у Бога. Тело еще не прославлено, понятно. Но мы говорим сейчас не о теле. Мы говорим о нашем помещении нас в Иисуса Христа, о нашем отношении к Иисусу Христу. Если Христос прославлен, то и мы прославлены. Понимаешь? И здесь, ну, здесь не говорится о том, что здесь, что Бог прославлю, говорит, прославил, уже прославил. Нет еще. Ну как, это уже о небесах говорится, но говорится о твоем настоящем состоянии. Да, ты уже стал сейчас причастником, но ты можешь это причастие оставить. Здесь говорится, что сейчас Бог тебя прославляет, пока ты во Христе. Как только ты вне Христа, то за что тебя прославлять? Он прославляет тебя за счет Христа. Понимаешь? Тебя за счет Христа. Если пока ты во Христе, ты прославлен. Бог знал наперед. Он знал тебя наперед. И Он потом призвал тебя. Ты покаялся. Он оправдал тебя и прославил тебя в тот же момент. Но еще не закончился твой путь. Еще что-то с тобой будет происходить. И пока ты не дойдешь до конца, оставайся в нем. Есть так много есть мест, которые говорят, пребывайте, пребывайте. Итак, через веру ты входишь в спасение. В этом ключ, ключ спасения. И верой ты пребываешь в Господе, остаешься. Поэтому никто не скажет, что это спасение по делам. Потому что вера противопоставляется делам. Почему я уверен, что я спасен? Потому что Бог мне сказал. Потому что спасение мое не лежит на моих делах, не покоится на моих делах. Мое спасение, благодатью вы спасены. Это дар Божий. Есть очень много таких мест, которые говорят, что Бог по благодати дает нам спасение. Итак, мы через веру вошли в спасение, и через веру мы остаемся в спасении. Но если я оставляю веру в Иисуса Христа, то я оставляю Иисуса Христа этим самым. Итак, ключом спасения является вера. Понятно, нет? Не получится. Нет у нее этих сил. Wenn der Mensch jetzt bleiben will. Братья, это вот так, знаете, смотрите, закон это как светофор. Закон как светофор. Красный свет включился, тебе надо нажать на тормоз. Но Новый Завет, Господь говорит так, я включаю красный свет, и моя сила есть, что, бери мою силу и нажимай на тормоз. Понимаешь? Сила всегда здесь. Вопрос только, обращаемся мы к этой силе или не обращаемся. Я могу сейчас задать вопрос. Я, понимаешь, Саш, или еще раз? Так. А в чем проблема? Wie kann man das jetzt? Was ist menschlicher Anteil am Glauben? Wenn wir jetzt bleiben, ist das jetzt an uns oder ist es doch am Gott, dass wir bleiben? 1 Petrus 1, Vers 5.
Steht,
там написано. Прочитайте. Ja, genau, hatte richtig gelesen.
Also, es sind zwei Sachen.
там две как бы составных. Бог делает что-то, и я делаю что-то. То, что я делаю, это не немного. Но важно. Если бы я вообще ничего не делал, я бы не покаялся. Это значит, будь здесь сила Божья сохраняет меня. Но здесь не одна только сила Божья, которая меня хранит. Здесь участвует еще через веру. Вера – это пустая рука человека, которая принимает подарок Божий. Но если я руку не протягиваю, то куда положить эту веру? Но протянуть руку – это не так тяжело. Но потом надо держать эту руку. А силу дает для этого Бог. Но он не делает это автоматически. Я сделал, чтобы я протянул руку. Я должен протянуть руку и получить от него. И доверять ему. В притчах 18.10, кажется, написано, что имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Итак, эта башня – это как крепость. Здесь в немецком это крепость. Эту крепость никто не может занять. Никто не может занять эту крепость. А что я должен делать? Я должен там оставаться, не оставлять крепость. Это вера. Это вера. Я могу выйти, я могу там остаться. Я знаю, Иисус Христос, у меня нет шансов самому, мне надо прятаться в Тебя. Я спрятался в Тебя, Ты мое убежище. И если я говорю, Господи, Ты мое убежище, Ты моя скала, это вера. Как раз признание Бога скалой это, или убежищем, это и есть моя вера. Я прячусь в Тебе. Или Псалом 2, там последний стих. Блаженные, которые сокрываются в Нем. О чем речь идет здесь? Здесь написано «Уповающие» на «Боюнсе», что «Ферхофен Хофен». «Уповающее» немножко слабо переведено по-еврейски. По-еврейски это здесь значит «искать убежище». «Блаженны все, ищущие убежище у Него». Это правильно. Ну что, будем дальше продолжать? А то время идет. Всего? Понял. Для начала. Да, хорошо. Давайте, братья, продолжать. Потом мы останемся, не разобравши откровения. Филифарен вивайт, ein bisschen sonst Zeit rennt davon. Итак, 13 глава Откровения. Прочитайте, Рома, прочитай с 11 по 18 стих, пожалуйста.
Свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на
Спасибо. Итак, мы видим, что здесь появляется зверь из земли. В отличие от первого зверя, который вышел из моря. Из моря написано. Это может значить, что первый вышел из народов, а второй выйдет из земли, и земля это может быть Израиль. Итак, мы уже имеем такие места, где море представляет собой народы. В Даниила в 7 главе тоже, там же тоже описывается видение. Там написано, что море – это народы. Здесь мы второй стих читаем, что четыре ветра небесные боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожи один на другого. И потом дается толкование этому морю. 17 стих. Четыре царя восстанут от земли. Хиазипцин aus der Erde. То, что в видении было море, в значении значит четыре царя. Цари восстают, это мир. Это весь мир. И из народов они выйдут. Также у Исаии описывается, народы мечутся, как море. Или метутся, как там по-русски. Если здесь в одном видении с одной стороны море, а с другой стороны земля, то здесь земля имеется в виду страна. В еврейском и в греческом земля и страна – это одно и то же слово. Тоже и по-русски так мы говорим иногда «земля», с какой-то земли. Это может быть так, что он будет из Израиля. Итак, этот второй зверь – это лже-пророк. Позже он будет так называться. В 16 главе, в 13 стихом. Там уже написано «лже-пророк». Это помощник Антихриста. И если он действительно придет из евреев, от евреев, из Израиля, то он может быть действительно тем, о котором говорил Иисус. Если кто-то придет в свое имя, вы примете того. И в Захарии тоже в 11 главе, 15 стихом, 18, там тоже написано. Кто нашел, можете читать уже, братья. 11, 15, 17. Да. Спасибо. Это здесь описывается какой-то предводитель, который ведет народ в заблуждение. Но в Откровении мы видим, что этот зверь имеет два рога, как похож на ягненка, на агнца. Но он говорит как дракон. Он, то, что он выступает как агнец, и это является и в нем обманчивым. И поэтому можно здесь предполагать, что речь пойдет здесь о человеке, который на почве религии будет людей обманывать. Это будет какой-то религиозный деятель, который заключит завет с Антихристом, с главой этого государства, или с, вообще с этой мировой системой как таковой, с этой империей. Но он говорит как дракон. Это значит, что по его словам можно будет узнать его дух. Это значит, по содержанию того, что он будет говорить, станет ясно. Когда кто-то говорит, ты сначала прислушиваешься к тому, что он говорит. Он может быть так красиво говорить, вкрадчиво говорить. Но когда ты долго прислушиваешься и начинаешь исследовать его учение, ты поймешь, что это сатанинское учение. Это не сразу же распознаваемо. Поэтому апостол Павел говорит, что мы испытывали. А как можно испытывать духи? Испытывать тем, что не говорят, испытывать и сказанное. И так надо просто выслушать, в спокойствии выслушать то, что они говорят. И потом надо разобраться, а что же содержит эта речь в себе? Может, надо будет долго слушать, пока мы увидим это. Однажды я имел что-то подобное. Одна сестра принесла мне 10 кассет. Я сказал, обязательно послушай. Такие хорошие кассеты, такой хороший брат. Я еще никогда не слышал, что кто-то так вот хорошо говорил. Я подумал, 10 кассет выслушать. Где же столько времени взять, чтобы 10 кассет выслушать? Но я заметил, что эта сестра, что для нее это было очень важно, что это уже и муж ее увлекся этими кассетами, тоже уже начал повторять что-то. И я понял, что надо послушать. Я потом прослушал первую кассету. Очень хорошо брат говорит. Что-то вроде бы проскакивать непонятно, но непонятно что. Потом вторую прослушал. Кое-какие вещи есть своеобразные, но трудно понять, что там. Третью кассету прослушал. И постоянно молился, Господи, покажи мне, что это такое. И внутренне я не был спокоен, слушая их. И я хотел понять, какая цель этого человека, куда он ведет. Он очень много рассказывал о евреях, о Израиле, как надо относиться к евреям. Но я чувствовал, что-то не то. Это, почему так надо относиться к евреям? Потом я послушал четвертую кассету. И потом он в одном предложении, дополнительном предложении, что-то упомянул так, как бы ненароком. И он, говоря о других, сказал, другие верят в триединство. Ага, что это он сказал? Другие верят в триединство? А тогда получается, что он не верит в триединство. Если другие верят в триединство для него, то он тогда не верит в триединство. Ага, он не верит в триединство Бога. А если он не верит в единство Бога, тогда он не верит в Иисуса Христа как Сына Божьего. То, а кто не верит в Иисуса Христа, тогда он не спасен. И он отвергает Иисуса Христа. Ага, тогда я еще младше молился. И потом я начал искать его имя в интернете. И нашел его имя там. И нашел его имя. И я взял все, что он написал, взял посмотреть. И прочитал его статьи. И увидел, что черным по белому он отвергается от Иисуса Христа, от Его Божества. Я взял это, отпечатал и отдал этой сестре. А смотри, говорю, что ты распространяешь. Это дух Антихриста. Этот человек не верит в Иисуса Христа, в Его Божество. Она действительно была полностью, все у нее перепуталось. Но она, Бог обличил ее. Но и после этого я потом еще немножко больше разобрался, какие у этого человека были еще лжеучения. И я потом еще больше разобрался в том, что был, прочитал и прослушал на кассетах. Но надо было время, чтобы в этом разобраться. И это лживое так часто имеет такую правдивую форму, правдивый вид, что надо действительно мудрость, пока Божью, пока ты увидишь, что это не голос доброго пастыря. И точно так будет выступать этот лжепророк. Это будет, наверное, высокорелигиозный человек. Может, это Папа Римский, кто его знает? Это может быть. Это Папа Римский, это сейчас сильный догматик. Он очень хорошо знает учение церкви. И он сейчас уже пытается говорить, что реформаторы – это уже не враги. И, может быть, его уже начинают приглашать на большие конференции. Но по содержанию, что он говорит, мы знаем, кто он такой. И это просто предположение, это не должно быть так, вот как сейчас говорится, но он будет искусителем. И он будет действовать со властью первого зверя. И будет заставлять всю землю живущих на ней поклоняться первому зверю. Он попытается соединить политику с религией. И будет подводить людей к тому, чтобы они поклонились зверю. У них, у этих обоих, одна и та же цель. И здесь описано опять, что его смертельная рана исцелела. И он будет творить великие знамения. И это значит, что он будет делать чудеса. Может здесь, что он может быть сводить огонь с неба, молнию сводить с неба. Я не знаю, действительно ли будет так, или он это просто образный язык из Блица появился из Фойер. Огонь с неба это всегда молния, поэтому он говорит молния. Я не знаю, будет ли это в действительности так. Или здесь действительно здесь такой описательный язык. Но нам будет понятно. Но в чем мы уверены? Когда он придет, будет понятно. Но в чем мы уверены? Что он этими знамениями введет людей в заблуждение, обольстит. Может быть, это быть высокоразвитая техника, которую он будет применять. Я не знаю этого. Но во всяком случае, во втором послании Фессалоникийцам 2:8, И 9 стих тоже, что там со всякой силой и знамениями, чудесами ложными. Это могут быть эти знамения лжепророка. Сегодня мы живем в такое время, когда люди очень увлекаются сверхъестественным. Люди просто уже как бы зависимы, чудоголики можно их назвать, и ищут эти всякие чудеса, знамения. И, к сожалению, и верующих очень много, которые гоняются за чудесами или за теми людьми. Например, харизматическое движение и восстало через эту потребность пережить чудо. Хочется пережить что-то сверхъестественное, что-то особенное. И вероятно, что он сможет что-то делать сверхъестественное. Похоже, как в Египте эти колдуны египетские. И он обольстит их так, что люди сделают этому зверю образ. Интересно, что не он будет делать этот образ, но он соблазнит живущих на земле, чтобы они сделали образ зверя. Чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И одно было ему вложить дух в образ зверя. Мы знаем, что идолы не могут жить, они мертвы. Они и говорить не умеют, не мы. Мы знаем, что в Псалме, кажется, 114 описывается, что идолы не могут ни говорить, ни видеть. Но Псалом 114, стих 5. Но здесь мы пишем о том, что будет образ, что образ, что этот образ будет как бы говорить и как бы жить, или такое производить впечатление на людей, что он живет. И поэтому, что он как сам будет действовать, как будто он, как будто зверь сделал что-то живое. Итак, техника зашла уже так далеко, может еще зайти еще дальше, что можно будет сделать какую-то статую, которая будет двигаться. Или будет речь идти здесь, идет речь здесь о каком-то сверхъестественном чуде. Но немножко это как-то сложно в это поверить, потому что человеку не дано сотворить живое. И также эти чародеи египетские тоже не смогли сотворить жизнь. Может быть, это просто высокоразвитая техника. Здесь это образ, это что-то такое, что в трех измерениях, как статуя. И это слово часто употребляется для идолов, это как образ. И мы также знаем, что по-еврейски написано, Навуходоносор сделал тоже большой образ. Но этот образ был в трех измерениях. Это была статуя. Это была статуя. Мы уже, у нас уже нет проблем в том, что картинка в двух измерениях может говорить. Мы уже можем вот, взять мобилку, и там уже может двигаться. На экране мобилки уже может уже что-то двигаться. И так уже в двух измерениях картина умеет и говорить, и двигаться. Тот, кто тот, кто, допустим, говорящие новости, его уже можно видеть и по мобилке. Есть такие уже мобилки, что воспринимает уже и новости. И одновременно везде можно одного того человека слушать. И сегодня уже многие ученые работают над изображением в трех измерениях. Я уже читал об этом. Что сегодня уже есть такая техника, что человек смотрит, и ему кажется, что он видит уже в трех измерениях какое-то изображение. С помощью луча лазера делают, допустим, дым в воздухе и посылают лазерные лучи в воздух. Если это правильно посылают, то получается, в воздухе получается как бы в трех измерениях существо. Объемное, да. В трех измерениях это объемное. Понимаете, что такое в трех измерениях, да? Не? Ага. Ну, картина – это два измерения. Вот это написано, плоское, да? А три измерения – это уже объемное. Как у человека – это три измерения. Длина, ширина и глубина – это три измерения. Понимаете? Не, ну, чтобы всем было понятно. Понимаете, а то, что содержит в себе объем, это уже три измерения. А то, что просто на плоскости, это два измерения. Не унижай немощного брата. Правильно. Тогда сделаем паузу. Ты сейчас пояснишь всем, кто не знает. Есть люди, которые пропустили именно пятый класс, понимаешь? Хорошо, пауза. Okay. Я и сейчас мы сделаем паузу, сейчас немножко закончим мысль. Если это сегодня возможно, братья и сестры, давайте жить дружно. Если сегодня это возможно уже с помощью лазерных лучей, то мы недалеко находимся здесь в развитии, что скоро будет сделана такой, какая-то статуя, которая сможет двигаться. Что она будет иметь какой-то объем, вместо, допустим, как вот телевизор, там просто на плоскости, это будет иметь какой-то объем. Все, что у нас сегодня, допустим, на экране есть вот в мобилке, оно будет как-то в помещении объемным. И люди уже работают над этим. И получится так, что тот, кто говорит новости, он будет сидеть в твоей комнате и будет говорить в твоей комнате. Но его не будет в комнате. Это все равно как в телевизоре. Вот есть телевизор, он сидит, но он пока на плоскости экрана, и ты заглядываешь за телевизор, его там нету. Его нету, но он говорит, он есть. Как так получается? Точно так и в этих трех измерениях будет. Что-то будут, какие-то пушки стоят с трех сторон, лучи, и будет прямо в комнате сидеть что-то живое. Понимаете? С помощью техники уже сейчас возможно это сделать. Но здесь сложно сказать с полной уверенностью, говорится здесь об этом техническом развитии или действительно будет дано. Да. Но опять-таки, если сказать это в публике, реальный и виртуальный, это сложно немножко. Надо сказать простыми нашими словами. Ты придумала, я скажи. Also die reale Welt und virtuelle Welt, virtuose Welt, werden sich so versprechen, dass man nicht mehr unterscheiden soll. Реальный мир и кажущийся мир, они до того переплетутся, что ты уже не будешь отличать, это реально или это кажущееся, понимаете? Что? Или реальный, или электронный мир, да, спасибо. Вы, наверное, читали, вот у вас есть там такие доклады доктора, как называется? Да. Вот в Америке был один школьник. Он ходил из класса в класс и убивал учителей. Почему он это сделал? Потому что у него была компьютерная игра такая, и в этой игре надо было открывать дверь и сразу стрелять, и сразу стрелять. И это его так, и он не смог больше отличать между этим виртуальным, кажущимся миром и реальным миром. Не смог больше отличать, он был в таком заблуждении, и он подумал, что в реальном мире можно тоже играть в эту игру. Продолжал играть, да. Да, понимаете?
А как он сделает, чтобы убивать его всяких, кто не будет поклоняться? Откуда он будет знать, поклоняется или не поклоняется?
Будет знать. Начертание будет.
Да. Чип скажет, чип не убивает.
Чип не скажет, чип будет молчать, как раз у верующих его не будет. Он даст запрос, а там молчок. Значит, не наш. Хорошо, пауза.